Мир вам, дорогая Церковь Божия, мир всем, кто смотрит нас по интернету, онлайн. Мы вас также приветствуем, рады, что вы с нами. Есть одна интересная очень вещь, в умелых руках превращается в очень грозное оружие. Называется она стратегией. Стратегия. Думая, что такое стратегия, и есть ли вообще в Библии какие-то вещи, которые указывали на стратегию? Я стал думать, что же такое есть стратегия вообще? Как дать определению стратегии? И вот что у меня получилось. Стратегия – это целенаправленно, логически продуманная последовательность действий. Целенаправленная, логически продуманная последовательность действий. Можете записать даже Тимур Зайнединов. Я это не смотрел в Википедии. У нас есть одна история очень интересная. Это книга Судей. Книга Судей, я думаю, нам нет необходимости всю эту историю читать. Она записана в 20 главе. История это заключается в следующем. Вкратце звучит таким образом. Среди Израиля произошло великое зло. И весь Израиль, 11 колен, собрались наказать тех, через кого пришло это зло. То есть одно из своих колен или племен. В данном случае племя Вениамина. Они подошли, сделали осаду города и стали ждать, пока выйдут их противники. Противники вышли, сразились на поле, и те люди, которые, казалось бы, логически должны были победить, они проиграли. Они численно превосходили сыны Израиля, превосходили сынов Вениамина во много раз. Но интересная вещь, что те в первый раз нанесли им поражение. Так произошло и на следующий день, и на следующий день. И здесь люди в панике и в шоке. Что же происходит? Затем они применили такую очень интересную стратегию. Они выманили людей из города. И пока народ вышел из города преследовать, казалось бы, снова поражаемых противников, они просто вошли в город и сожгли его огнем. То есть они полностью отрезали пути отступления. Интересная вещь, как маленькая такая простая стратегия, она помогла в битве. Вы знаете, дьявол тоже очень хороший стратег. И слава Богу, что его стратегия, она нам известна. Она открывается на страницах Священного Писания. Мы будем читать книгу Второзакония, 6 глава, с 4 по 9 стих. Наш сегодняшний текст – это книга Второзакония, 6 глава, с 4 по 9 стихи. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твою и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках твоего дома и на воротах твоих». Так звучит этот текст. Обращение к израильскому народу. Очень важные слова. Очень важные слова. Те, кто из нас являются отцами, матерями, имеют семьи. И подобно этому, подобно тому, как люди, которые были в городе, вышли из города, очень часто между нами и нашими семьями остается очень большая дистанция, очень большой промежуток. И в этом заключается опасность. Опасность в том, что наша семья в этот момент, она не защищена. Этим промежутком или дистанцией может быть все, что угодно. Это может быть ваша работа, это может быть какой-то успех, это даже может быть служение, чрезмерная занятость. Это может быть все, что угодно. Это то, что вас реально отделяет от вашей семьи. Это то, что создает опасность, что враг может просто разорить и разрушить ваши семьи, ваших детей, ваших родных, ваших близких. И, к сожалению, мы вот этой опасности часто не замечаем. Между нами мы живем в семьях, но очень часто получается, что нас в них просто нет. Потому что ту функцию, которую на нас возлагает Бог по отношению к нашим семьям, к нашим женам, к нашим детям, мы ее просто не исполняем. Мы, находясь в семьях, отсутствуем. Интересная вещь. 6 стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Перед этим он говорит, автор говорит, «Люби Господа Бога всем сердцем, всей крепостью, всей душой». И дальше он говорит, пусть эти слова сегодня будут в сердце твоем. Но как они там появятся, если их там просто нет? Забегая вперед, я хочу сказать, что 8 стих, он тоже обращается к тому, кто ответственный за то, чтобы в его сердце эти слова находились. И автор обращается к тому же самому человеку и говорит, навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. То есть, что здесь говорится? Здесь мы видим, что Бог дает определенную ответственность и говорит, люби и положи в сердце. Если в сердце это не положено, его просто там быть не может. Если у тебя нет этого на твоей руке, у тебя нет этого в повязке на голове твоей, то в сердце твоем этого быть не может. Интересно, что Ветхий Завет, он полон символов. И сама по себе повязка, то, что вы напишете на ней что-то и повесите на руку, она вас лучше не сделает, она вас духовнее не сделает, она ближе вас к Богу не сделает. Повесьте это к сердцу или ко лбу привяжи. Но суть в чем являлась? Чтобы наши дела, то, что мы делаем нашими руками, они соответствовали тому, что там написано. Чтобы в нашем разуме было то, что написано на нашей повязке. То есть это немножко аллегоричный язык, который напоминает нам истинность и суть. То есть люби Бога твоим сердцем, твоими поступками. И чтобы это исходило из твоего сердца. Дальше такие слова идут. 7 стих. И внушай их детям твоим, и говори о них. Внушай их детям твоим. Другими словами, убеждай детей твоих. Убеждай детей твоих в том, во что ты сам веришь, если ты действительно веришь в это. Говори, то есть доноси это информационно. Говори это детям, убеждай своих детей. И идя дорогою, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. Другими словами, везде. Как я уже упомянул, опасность нашего далекого расстояния в том, что мы ее не осознаем. На каком действительно на опасном расстоянии мы в данный момент находимся в своей семье, от своих детей. Маленький пример. Меня очень беспокоят наши подростки. И большей частью девочки. Странно, может быть, звучит, но больше меня беспокоят девочки, а не мальчики. Почему? Очень часто я замечаю, что они не привыкли, когда ты им в чем-то отказываешь. Почему? Потому что вы им не отказываете. Они не привыкли рассуждать. Почему? Потому что их приучают не рассуждать. В школе, а тем более дома. Это меня очень сильно настораживает. Возможно, это тема для нашего определенного собрания по поводу именно подростков, по поводу того, что происходит в воскресной школе. Но, к сожалению, когда мы просим оставаться, родителей, как правило, не бывает. Или за очень редким исключением. Что меня наводит на очень нехорошие выводы. Мы все думаем, что наши дети, наши подростки, они автоматически станут верующими людьми. Это произойдет само собой. Этого так не будет. И почему? Почему я прочитал, напомнил место о стратегии в самом начале? Потому что у дьявола есть стратегия, и тайна беззакония в действии, и у дьявола есть специально направленные вещи, и мы живем среди них, это происходит в наше время, и мы их не замечаем. В частности, это происходит в школе, это происходит в программе школьной, это происходит в фильмах, это происходит в музыке, это происходит в разговорах между детьми. Недавно мне в руки попалась статья, это буквально на днях, «Принстонская газета», статья примерно следующего содержания. Это боль, которую высказывает автор по поводу одной семьи. Что произошло? Однажды родители получают большой, очень пространный имейл от своей дочери. Муж зовет жену и говорит: «Присядь, тебе действительно нужно присесть». Супруга очень испугалась. Обычно это предлагают, если случилось что-то страшное. И муж стал читать. И по мере того, как он читал, просто холодный пот и мурашки по спине пробегали, описывают родители в этой статье. Суть в следующем. Их дочь изменила пол. Их 21-летняя дочь изменила пол. И статья о том, что как родители восприняли эту новость, как они переживают ее и что им делать, когда как гром среди ясного неба такая информация приходит. Я задаюсь вопросом, а знаем ли мы, что, так сказать, в христианской среде, в церквах это тоже есть? Знаем ли мы, что, я недавно разговаривал с одним из братьев, который занимается служением, провели опрос среди молодежи, которая считает, что гомосексуальные браки – это нормально, это христианская молодежь. Это молодежь, которая выросла в христианских семьях, которая среди нас, которая присутствует на собраниях, которая присутствует на молодежных общениях, ездит на какие-то мероприятия. Часть этой молодежи считает, что это нормально. Я вижу очень хитрую и целенаправленную тактику во всех сферах. Во-первых, автор статьи, которую я уже сказал, делает интересные выводы и наталкивает родителей. Родители делают ужасные выводы. Они говорят: мы, получив поддержку, мы нашли общество таких же родителей, которые испытывают то же самое, те же самые проблемы. И мы нашли там поддержку. И мы научились принимать своих детей. Хорошо. Это нормально принимать своих детей? Вопрос в следующем. Если вы, будучи христианином, христианкой, получаете такую же новость, ваше действие, как на это реагировать? Как воспринимать? И здесь очень важен вывод, который отличает людей верующих от людей неверующих. Родители делают интересный вывод, родители этой девушки, они делают вывод следующий. Мы поняли, нам это дается тяжело, потому что нам приходится воспринимать нашу бывшую дочь уже как сына. А это трудно сделать. Все фотографии, все-все. Она появилась на Божий свет девочкой. И нам очень сложно это сделать. Нам очень сложно рассказать нашим близким, знакомым, друзьям. Вы не представляете, через что мы проходили. И самое важное, самый ужасный вывод, который они сделали, следующим. Мы поняли, что ребенок должен быть тем, кем он себя чувствует. Вы понимаете, как все потихоньку изворачивается, как все извращается, как все переворачивается с ног на голову, и это происходит в школах. Это происходит в школах, это происходит в законах. Сейчас, в этой стране, в которой мы живем. И находиться на большом расстоянии от своей семьи, на большой дистанции, это очень опасно, это критически опасно. Если у вас дети-подростки, особенно, и даже не подростки, те, кто учится в middle school и раньше, обращайте на это внимание. Если вы чувствуете, между вами и вашими детьми есть опасный промежуток, вам нужно скорее его менять. Вам нужно скорее быть дома. Вам нужно скорее быть со своими детьми. Это очень и очень опасно. Интересна сама идея этого. Появилась ли она недавно или нет? Она пропагандируется везде. Если вы сейчас смотрите, возможно, кто-то видел, на стикерах, на бамперах есть такое изречение «coexist», то есть «сосуществование». И вот эти буквы, они выполнены в виде символов различных религий мира. Там и христианство, там и иудаизм, звезда Давида, там и ислам, и многие другие. То есть идея синкретизма. Что это такое? Интересное, умное такое слово, да? Это смешание. Интересно, что само это понятие ввел Плутарх, один из греческих философов. Сейчас перемешиваются все религии. И почему это происходит? Это не происходит просто так. Давайте у всех будет все нормально, мы все соединим лучше отсюда возьмем, и всем будет не обидно, и все будет окей, все будет хорошо, и мы будем мирно сосуществовать. Идея интересная, но очень опасная. Была ли она раньше или нет? Или это что-то новое в нашем современном обществе? Нет, это не новая идея. Был такой, в III веке воцарился римский император Дицин. Он захотел возродить былую славу империи римской. Что он сделал? Он издал эдикт. Эдикт, который призывал всех поклоняться божествам римского пантеона или греческого, всем божествам, а также императору. Другими словами, верь в того, в кого ты считаешь правильным, в твоего Бога, но поклонись императору. Если ты это делал, тебе выдавалась бумага. Ты лояльный к власти. К власть имеющим ты лоялен. Если нет, то следовали мучения, следовали наказания. Естественно, кто отказался подчиниться этому эдикту, это были иудеи и христиане. Чем на себя они вызвали большое гонение. Интересно то, что в наше время происходит то же самое. То же самое, в точности до деталей. Недавно заходил как-то в магазин, интересный магазин, с дочкой проходили и зашли. Пестрый такой очень магазин. Абсолютно символы, знаки, какие-то молитовки всех религий мира. Восточных мистерий. Зашли, смотрим, такое все яркое, очень интересное. И там все, все культы, абсолютно все культы. Дочка берет какую-то куколку, приносит, говорит: папа, смотри, какая куколка, какая хорошая. Я смотрю, написано «Вуду». Я говорю: доча, положи это на место, пойдем отсюда. Интересно то, что это и в культуре, это и в моде, это и в программе школьной. Мы разговариваем с детьми и говорим. Во времена римского правления верь в своего Бога, но поклонись императору. Но не говори, что твой Бог, он искренний, истинный и единственный путь ко спасению. Сейчас происходит то же самое. Нашим детям говорят: ты можешь верить в кого ты хочешь, в того, в кого ты хочешь. Но не говори, что твой Бог истинный. Не говори, что это Он один путь спасение, и нет иного имени под небом. Что делают наши дети? Наши дети говорят: окей, нужно быть толерантным, нужно не обижать остальных, нужно молчать. Вы понимаете, вся опасность в чем заключается? Их учат этому с детства. Ты верь в своем сердце, и все. А остальное ничего никому не говори. И издаются законы. В то же, таким же самым образом, как при императорах в Риме. Поклонись, получи бумагу. Поклонись, получи начертание. Поклонись, и у тебя все будет хорошо. История говорит, что часть верующих людей до этого, какой-то промежуток времени христиане в Римской империи, они жили спокойно. таких сильных гонений не было, и поколение, выросшее в таком спокойном времени, оно не было готово к этому эдикту. И многие подчинились ему, и многие стали кадить императору. Часть христиан просто покупала этот документ, чтобы не быть гонимыми. Часть христиан претерпела смерть, и очень многие богословы, в том числе известные нам сегодня, это все происходит с нашими детьми, это все происходит в наше время. Очень хороший мы гимн пели, он очень вдохновляет. Но дай Бог, чтобы вот эти слова, они действительно исходили из нашего сердца. «Навяжи их в знак на руку Твою, и да будут они повязку над глазами Твоими». Это обращение к тем, кто должен научить. Если ты сам этого не делаешь, что ты ожидаешь от своих детей? Если ты сам не живешь, почему ты заставляешь своих детей жить? Осознаешь ли ты, что ты просто делаешь их религиозными, мертвыми людьми? Они будут ходить в дом молитвы годами, и они оставят свое время. И не следует этому удивляться. Ты ничего не сделал для их спасения. Христос однажды сказал: «Не препятствуйте детям приходить ко мне». В чем препятствие? Мы сами являемся препятствием. Наши поступки являются препятствием. Наши отношения с женами являются препятствием нашим детям. Наш образ поведения, наши мысли, наша речь, это все может быть препятствием. Наше лицемерие, когда мы здесь одни. Как мы на семинаре смотрели один из роликов, дети пишут, как бы Богу письмо. И один из мальчиков говорит такие слова: «Господи, я верю в Тебя не только в доме молитвы, не только в церкви». Как это похоже на нас сегодня? Как это похоже на наши маски, на то, кем мы в сути своей являемся, но хотим быть красивее? Как это похоже на то, что мы так красиво разукрашены снаружи, а внутри, как Христос говорит, как гробы, полны костей? Что наполняет нас? Осознаем ли мы свою ответственность действительно, что между нами и нашими детьми, уже подросшими, большое уже пространство, большое пространство, и время возвращения туда может занять годы, и это большая опасность. Поэтому, дорогие родители, дорогие бабушки, дедушки, у нас есть Священное Писание, которое нас призывает к очень конкретным вещам, к очень конкретным вещам, казалось бы, очень простым вещам. Научи, расскажи, говори, убеждай. Я понимаю, что мы очень устаем иногда. Сам с этим борюсь. Иногда ты просто ничего не хочешь. Просто. Но, к сожалению, я вижу, что наши дети, они элементарных вещей из Слова Божьего просто не знают. В их голове полная пустота. Это меня очень сильно беспокоит. Это очень сильно беспокоит. Сердце от этого рвется просто. Мы пытаемся вложить, мы пытаемся сделать то, что мы можем сделать. От вас требуется, родители дорогие, от вас требуется приложить немного усилий, немного стараний. Это ваши дети, это их жизнь, это их судьбы будущие. Это в конце концов мы подаем молчаливое согласие. Наш ребенок уже одной ногой в аду или нет? Где наш ребенок сейчас? Чем он занимается? Что он смотрит? Проводите, пожалуйста, время с вашими детьми. Просто время. Просто говорите с ними. У них есть что сказать. У них даже есть больше научить вас, чем у вас научить их. Пусть Бог нам поможет. Павел однажды сказал: «А вас же надеемся, одной из церквей, что вы в лучшем состоянии». Я надеюсь, что у нас будет лучшее состояние. Я надеюсь, что мы придем все-таки к серьезному осознанию, переосмыслению, что будущее, оно сейчас формируется, не потом. Оно сейчас формируется. Дети сегодня, акселераты, они развиваются намного быстрее. Я смотрю на своих детей. Мой сын намного развитее, намного развивается быстрее и физиологически, и умственно, чем я в его годы. Можно пропустить этот очень драгоценный, очень важный промежуток. И потом очень трудно будет вложить что-то в наших детей. Очень трудно. Между нами и детьми создаются опасные расстояния. Кто-то в тот момент, когда мы где-то учит наших детей, дорогу ведя с ними, вставая, рассуждая, но кто это? Кто это, если это не вы? Это очень серьезный и страшный вопрос. Я хотел бы, чтобы мы взбудоражились, чтобы это не дало нам покоя, потому что это Слово Божие говорит. Потому что автор книги, он посчитал нужным перед тем, как израильский народ перешел и пришел, унаследовал то, что Бог дает, он посчитал нужным, что это очень важные слова. Он повторил закон. Он повторил все, что говорит Бог. Бог нам дал огромное счастье иметь детей. Кому-то только в будущем, кому-то уже сейчас, кому-то иметь внуков. И это и огромная ответственность. Пусть Бог нам поможет. У нас есть всегда шанс исправить вещи, исправить положение вещей. Возможно, это сложно сделать уже сейчас, но это нужно делать. На это потребуется немного больше времени, но больше усилия, больше терпения, но это нужно делать. Аминь. Аминь. Будем молиться.